Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость – главный редактор и генеральный директор «Московской правды» Шот Муладжанов. Шот Саидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вас что-то еще вроде не записывали. Что вы делали 19 августа 1991 года?
Можно вопрос сначала задать? Мы с тобой на «ты» будем или на «вы»?
Я на «вы» мне положено, как я себе заявляю, как ведущего.
Все, понял. На «вы» так на «вы». Просто знакомы так, я уже не знаю, сколько лет. Ну, ладно. Значит, про 19 августа. Я тогда был политическим обозревателем «Московской правды». И утром я приехал с дачи, у меня тогда с семьей была казенная дача по Ярославской дороге. Я приехал на Ярославский вокзал и смотрю, какое-то движение. Я пошел в сторону метро и увидел, что как-то народ гужуется и что-то обсуждают. И что-то какое-то чрезвычайное положение, что-то такое. Ну, думаю, может, где-нибудь что-нибудь случилось. Там. Поехал побыстрее в редакцию. Вот. И тогда вот я узнал, что вот такие какие-то странные дела. Ну, в редакции тогда была обстановка не из лучших, потому что у нас было такое внутреннее столкновение либерально настроенных людей и консервативно настроенных людей, потому что, ну, мы прошли некую школу такого либерального толка, поскольку некое время был Михаил Никифорович Полторанин главным редактором со всеми своими такими немножко революционными такими замашками. А потом, когда его убрали, ну, отчасти убрали, отчасти сам он ушел, редактором стал Валерий Петрович Лысенко, вполне симпатичный и приличный человек, но с немножко другими взглядами, другими манерами. Вот. И главное, что у хозяина газеты, у горкома КПСС тоже сменились, там, в этом горкоме, в руководстве сменились люди, они были настроены так гораздо консервативнее и прочее. И внутри редакции были трения самые разные. И они, конечно, вот сразу сказались там на обстановке в редакции. Но я посидел в редакции, решил сходить к Белому дому. Вот. Пошел я к Белому дому и увидел там, уже ближе к вечеру, я увидел там такой пионерский лагерь. Костры горели, люди на гитарах играли, немножко пили винцо какое-то. Ну, там, кстати, вот рассказы о том, что там что-то пьяные какие-то были, это, по-моему, бред. Никаких таких уж пьяных не было, просто народ так вот отдыхал. Вот, братались там, или пытались брататься с танкистами, с этими. Была такая очень спокойная, такая никакая обстановка. Но внутреннее ощущение того, что что-то такое странное происходит, конечно, было. И оно потом вылилось в то, что вот произошло закрытие части газет. Конечно, нагнетало обстановку. Я на днях общался с Леонидом Петровичем Кравченко.
«Московская правда» тоже подпала под это закрытие.
Нет, нет, нас сначала не закрыли же. Нас ГКЧП как раз не закрыло. И поэтому в отместку, когда победила демократия, то тогда вот закрыли. Открыли тех, кого ГКЧПисты закрыли, но закрыли тех, кого они оставили, значит, выходить. Но мы, на самом деле, в редакции мы 21 августа опубликовали, несмотря на то, что находились, в общем, под прессингом серьезным, мы опубликовали письмо членов редколлегии, и я его в том числе подписал, и главный редактор тогдашний подписал, с протестом против закрытия газет. То есть мы вот... Я считаю, это был серьезным шагом по тем временам. Все-таки газета была партийная, и партийное руководство занимало однозначную позицию. Вот, мы тогда вот выступили таким образом. И мне кажется, что правильно сделали. Мы пытались тогда подготовить некий номер газеты такой вот, альтернативный, я бы сказал. Вот. Ну, какие-то шаги предпринимались. Потом, с прошествием каких-то лет, конечно, это казалось уже достаточно смешными все делами. Но все-таки внутренний протест у нас был. И вылилось это в то, что когда объявили о закрытии ряда изданий, включая «Московскую правду», редакция не распалась, она вот не рухнула и не разбежалась, а ядро как-то вот так собралось и решили, что не можем мы дать газете упасть, пропасть и все такое. Вот, и решили ее учредить заново, как уже нашу собственную газету. Причем ведь у редакции тогда не было юридического лица. Самое смешное, что в мае, по-моему, того года, 91-го, на бюро Московского горкома партии заслушивали руководство редакции «Московской правды» по поводу, ну, в общем, работы. Я уже не помню, как это формулировалось, но заслушивали. И я, как член редколлегии, я был еще и секретарем парторганизации, я, значит, участвовал тоже в этом обсуждении. И там сидел Юрий Анатольевич Прокофьев, первый секретарь горкома во главе там стола. И когда мне дали слово, я сказал ему, я говорю, вот вы неплохо к газете относитесь, в принципе, помогаете. Он действительно помогал, там какую-то технику для редакции что-то там закупил, еще что-то. Вот. А вот не дай бог, придет какой-то другой человек к руководству, вас, например, повысит, да, вот придет другой человек к руководству. А редакция, она ничем никак не защищена. Нет ни юридического лица, ни собственной техники, ни собственного бюджета. Ничего нет. Даже собственного помещения. Потому что редакция тогда была частью партийного механизма. Вот. Ну и там на меня зашикали, кто-то что-то как-то меня слегка вроде бы так не смело поддержал, но в принципе не развивали эту тему. И вот буквально там через пару-тройку месяцев выяснилось, что действительно у редакции ничего нет, ни одного своего стула нет, никаких... Они же все эти, так сказать, имущественные и территориальные вещи, это все было в издательстве с таким же названием, но это совсем другое, там типография и прочие вещи. И вот мы тогда учредили газету, и учредителем выступил, поскольку требовалось какое-нибудь юридическое лицо со счетом в банке и с печатью. Единственным таким лицом была профсоюзная организация редакции. Ну, да, взнова сплотились.
Ну, да.
И вот это был парадокс, что газету учредила профсоюзная организация редакции газеты «Московская правда». И так какое-то время и было, потом уже там образовалось предприятие, потом акционерное общество.
С самого начала вы стали главным редактором, выбрали вас?
Да, это произошло 26, если не ошибаюсь, августа, да. Были выборы, да, вот нормальные прямые выборы, и коллектив меня выбрал, и 27 августа нам подписали регистрационное удостоверение, его подписал Миша Федотов, небезызвестный, который был тогда замминистра печати России, и 28-го вышла газета снова, то есть она, в общем, практически там 4 дня не выходила. Вот, и уже я ее подписал как главный редактор, с тех пор вот мы этим и занимаемся.
То есть 20 лет?
20 лет сейчас исполнится, на вот на днях исполнится.
А да. Всего в газете, страшно сказать, сразу после да. журфака?
Да, я всего в газете 36 лет.
Одна строка в биографии, «Московская правда»,
ну,
в разных ипостасах.
В биографии, да, так, официальный, могу тебе по секрету сказать, ну и заодно слушателям, да, кому интересно. У меня была еще немножко трудовая деятельность.
Не цеховиком, нет?
Смешно, да. Я учился на журфаке МГУ, и там недалеко был театр оперетты. Вот мы там с женой одно время подрабатывали осветителями. Okay. Вот. Причем там выслужили так достаточно серьезные такие положения.
То есть, большие прилично... прожектора доверяли.
Нет, ты знаешь, мы прилично зарабатывали. Как это ни странно, по тогдашним временам мы там что-то по 130-140 рублей в месяц получали. По тогдашним временам инженеры столько получали. А мы работали вечерами, поскольку мы оба на дневном, она на психологическом училась в факультете, а я на журналистике. Вот. И это было близко, очень удобно. И мы там вечерами вот, там, светили, расставляли фонари, убирали фонари, там, прожекторами действительно водили. То есть вот это моя настоящая первая работа. А вторая «Московская правда», и вот я пришел в 1974 году, в феврале 1974 года, в «Московскую правду», и с тех пор больше нигде не работал.
Шот Муладжанов, главный человек в «Московской правде», гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». О себе немножко, из Душанбе.
Роль, да, я родился Душанбе. Там закончил школу и сразу в 70-м году закончил и поступил на журфак МГУ. Его закончил в 75-м году. До сих пор общаюсь со многими однокурсниками. И у нас вообще потрясающий дружный курс. В прошлом году была очередная наша круглая дата, 35 лет выпуска, и собралось под 100 человек. Угу. Вот, то есть мы как-то продолжаем общаться, у нас хороший курс был. Ну вот, и я на четвертом курсе достаточно случайно просто услышал, что есть у Льва Ефимовича Колодного некий такой спецсеминар, информация вот «Московской правде». Она тогда находилась в редакции на Чистобродном бульваре. Угу. Вот. И я туда пошел с надеждой попечататься. И так получилось, что я попал в отдел информации и пришелся там ко двору. Вот. И до сих пор в «Московской правде» работает Нина Андреевна Баталова, которая меня учила уму-разуму. Она обозревателем работает до сих пор в «Московской правде». Вот. Я как-то так вот в отделе информации работал корреспондентом. Потом так получилось, что надо было усилить кем-нибудь отдел науки вузов и школ. Меня туда перевели. Я был, заведовал этим отделом. Потом какое-то короткое время в секретариате поработал. А потом работал политическим обозревателем. Для меня специально учредили эту должность по велению Бориса Николаевича Ельцина. Вот, и до этого не было в «Московской правде» такой должности. И я поработал до вот как раз 26 августа 1991 года в этой должности, а потом с тех пор вот, 20 лет без трех дней работаю главным редактором. Вот. Ну и семья есть, если это кому интересно. Но это, в общем, известно, это в интернете или где-нибудь можно найти. У меня двое детей, которых я очень люблю, жена, которую я очень люблю, и все такое прочее. Все нормально с этим.
Чего сейчас едут из Душанбе в Москву, в общем, понятно. А чего тогда?
Я поехал в журналистику. Это для меня было совершенно такое ясное направление. Но я, в общем, думаю, что не очень я часто об этом говорил когда-то, но дело в том, что я вообще-то хотел стать спортивным журналистом. Вообще мой путь в журналистику начался с того, что я с детства, причем с раннего детства, читал газету «Советский спорт». Вот, поскольку других спортивных газет тогда не было.
«Спорт-экспресс» не было еще тогда.
Нет, вообще других спортивных изданий никаких не было. Я читал газету «Советский спорт», больше того, я по ней учился читать. Так, ну, случайно получилось. И я смотрел спортивные всякие трансляции, и моим кумиром был Николай Николаевич Озеров. Вот, потом вот уже когда я там кем-то стал, мне вот довелось с ним общаться и даже немножко что-то вроде дружить. Ну, калибры у нас все-таки разные были, он был великим, а я даже когда чего-то добился, все равно не такой величины был. Но у нас были хорошие, добрые отношения. Вот, и я убедился, что не зря я его так вот боготворил, все-таки действительно великий был человек. Вот. И я хотел как-то ему подражать, я хотел стать спортивным журналистом, и поэтому поступал на факультет журналистики. Вообще меня прочили совсем в другое, потому что я там выиграл какие-то олимпиады математические и все такое. Все считали, что я пойду на какое-то вот такое математическое, тогда появилось и было, стало модным вычислительная математика, это называлось. Угу. Вот. И все почему-то думали, что я туда пойду. Ну,
а родители чем занимались? Они каким-то
образом? Ну, папа там, у меня умер, когда я маленький был, он занимался наукой и в государственных структурах. Нет, нет, совсем. Он гуманитарный был человек, философией, историей занимался. Угу. А мама преподавала историю и обществоведение в школе в средней. В общем, она всю жизнь учителем работала. Вот. Почему так получилось, я повторяю, думаю, что вот как-то через спортивное какое-то направление я пришел к журналистике, и потом как-то вот, ну, пошло так, что мне это очень понравилось. И никогда не было мысли поменять работу, хотя, ну, уже в постреволюционные времена мне всякие должности предлагали, и политические какие-то варианты предлагали, но никогда не было желания, я даже для себя внутренне даже не рассматривал. Никакие чиновничьи варианты или там депутатские. Я для себя это исключил.
Шот Муладжанов, член, чуть ли не вице-президент Московского английского клуба, это правда?
Ну, честно говоря, я как-то отошел немножко от него. Я на самом деле туда вхожу, и я знаю, что он благоденствует, но как-то мне последнее время не очень есть, когда этим заниматься. Я на самом деле сторонюсь всяких общественных организаций. По-настоящему я считаю себя, вот вижу себя внутри Московского союза журналистов Москвы, я в нем действительно участвую, я там вхожу в руководство этого союза и для себя считаю это важным.
Один из вопросов был как раз по поводу союза журналистов от Тараса Евтушенко. Пришел он по интернету. Не кажется ли вам, что для спасения профессии журналистов в провинции необходимо срочно заняться созданием независимого союза журналистов России? Вольная, умная журналистика в регионах просто умирает. Власть старается ее ликвидировать. А спасательный круг бросить некому.
Я думаю, что никакой профсоюз или вот союз вольных журналистов не спасет профессию, если этим не займется руководство страны. Дело в том, что вся система взаимодействия власти, и не только государственной власти, но и судебной, например, власти с журналистикой, выстроена так, что журналистика всегда проигрывает. Любые процессы против журналистов по защите чести и достоинства, там, по защите деловой репутации и так далее, до поры до времени, а именно где-то до 2000 года, заканчивались в пользу журналистов. А с тех пор они почти всегда заканчиваются в пользу истцов, то есть цеховиков, ну, назовите их предпринимателями или бизнесменами, или олигархами еще как-нибудь, или банков, или еще кого-то. Как правило, журналисты проигрывают. То есть это, во-первых, дело настроя, дело позиции, поскольку руководство страны не вмешивается, то, наверное, считается, что так и надо. А во-вторых, конечно, это дело денег, которыми потчуют, видимо, судебных людей. И, как правило, процессы, повторяю, заканчиваются проигрышем. И это создает прецеденты и так далее. В провинции была целая волна таких процессов, когда душили такие небольшие издания, которые посмели там оскорбить какого-нибудь владельца зала игровых автоматов, пока они еще там были и так далее. Просто исками душили там, для небольшой редакции, скажем, 1 000 000 рублей и все. И больше ничего не будет. И в Москве этот прецедент был, знаменитая была ситуация, когда против нас и против Коммерсанта, одна небезызвестная банковская группа так поработала, тоже наказала на какие-то деньги, за, в общем, непонятно за что, но создала тоже ощущение такое, что сделать ничего нельзя. Вот я сам, я вообще-то не хожу ни на какие такие процессы, но тогда ситуация была специфическая, и на апелляционную инстанцию я пошел вместе с адвокатами сам, и своими глазами видел, своими ушами слышал, как судьи, значит, в процессе слушали, говорили, как же так, так не может быть, как это юридическое лицо не упоминается в публикации, оно подает иск, да как это может быть, вот, и вдруг в итоге выясняется, что решение остается в пользу этого истца.
Было еще одно или не было более свежее дело, когда ваш журналист поднял перо на самого президента Российской Федерации, вру, на премьер-министра Российской Федерации, но об этом после новостей. Вернемся в студию через пару минут.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
А я напоминаю, что мой сегодняшний гость – главный редактор и генеральный директор «Московской правды» Шот Муладжанов. Мы остановились как раз на точке, вернее, там запятую надо, наверное, поставить, по процессу одной небезызвестной банковской группы против «Коммерсанта» и «Московской правды». А чем для «Коммерсанта» завершилось, знаем,
ну, мы знаем,
часть денег
да.
там было вернули. А чем для «Московской правды» завершилась та история?
Да нет, тем, что мы заплатили деньги и решили больше не общаться с этой банковской группой, и все. Вот. Но, то есть, для «Московской правды» это была существенная и серьезная сумма, но все-таки в наших оборотах она не сыграла какого-то решающего значения. Так, 5 миллионов рублей было, да. Угу. Вот. То есть, это серьезно. Ну, повторю, для «Московской правды», системы «Московской правды» это не убийственная сумма была. А вот в провинции, например, такой суммы практически любой СМИ можно убить легко. Я повторю, что без принятия законов, которые бы защищали хотя бы каким-то более-менее серьезным образом свободу слова, ничего не будет. Хотя, в принципе, в России может быть достаточно даже не закона. У нас ведь пока знали, что Ельцин при всех своих там за и против, он был жестко настроен в защиту журналистов. И при всех своих известных недостатках он журналистов-то в обиду никогда не давал. Вот. И тогда все это знали и не очень-то наезжали на журналистов. Как только стало понятно, что это можно делать, этим воспользовались для того, чтобы другим неповадно было. Не только наказать конкретных вот чего-то там напечатавших или сказавших в эфире нехороших журналистов, но и другим показать, что с ними будет, если они посмеют там сказать что-нибудь острое там про банк или про олигарха или про какую-нибудь финансовую группу и, соответственно, про деятелей из власти тоже.
Я тут, посмотрел кое-какие справки к этому эфиру, обнаружил, не помню этой истории, о том, что Челенгаров на вас подавал, что ли, в суд.
Нет,
за торговлю айсбергами.
Нет, с Челенгаровым мы не судились. Мы с Артуром, на самом деле, очень хорошо знакомы. И бывали какие-то конфликты, и материал какой-то был, но так, чтобы судиться, с Челенгаровым мы не судились никогда. Мы с ним, я думаю, всегда могли бы прийти к какому-то соглашению.
А последняя по времени этого года уже публикация, не самая последняя, о Народном фронте, там, где ваши обозреватели...
Там судебности не было никакой, там было недовольство известных лиц. На самом деле, я думаю, оно было преувеличено, потому что, конечно, сам факт сравнения, вернее, проведения неких параллелей с германской историей 1937 года, он был в этом материале. Но дело в том, что этот материал Олега Султанова, нашего обозревателя, в общем, достаточно известного и серьезного журналиста, он, в общем, не хотел таких уж каких-то жестких параллелей, но он намекал на то, что сращение или сращивание политических и властных структур – это вещь небезопасная для общества, а точнее просто опасная для общества. И если пойдет не туда развитие этой ситуации, то это может быть вредно для устройства страны, для ее демократии и так далее. Вот что он имел в виду, а не то, что там было кем-то там сгоряча сказано, что он чуть ли там не уподобил там Путина Гитлеру или что-то такое. Но ничего такого бредового там, конечно, не было. Там он высказывал опасения по поводу того, что вот создание неких суперструктур таких, тем более ведомых, скажем, одним из двух, наверное, как говорят руководители страны, да, наверное, может привести к таким вот неправильным для страны последствиям, когда вместо создания некой действительно политической силы будет создана сила государственной власти, которая, по существу не будет иметь альтернатив.
Вот, только пальчиком погрозили, собственно, никаких оргвыводов.
На самом деле никто мне не грозил, это неправда. Никто не грозил мне никаким пальчиком. Вот. Наверное, все-таки тут у меня есть некая репутация, и не очень много, наверное, есть людей, которые так уж будут прям мне пальчиком грозить. Но
Михаил Федотов тот же сам, по-моему, высказывался.
Понимаешь, Сергей, то, что можно где-нибудь высказаться, это не называется грозить пальчиком. Грозить пальчиком может кто? Президент, премьер, например, в нашем, в моем случае, может, еще мэр там. Мэр вообще, по-моему, никак не отреагировал, я, во всяком случае, не знаю его реакция на этот материал. Вот. Я знаю, что было недовольство пресс-службы премьер-министра, это правда. Я знаю, что некие личности высказались на эту тему. Никаких официальных предостережений или там каких-то протестов мы не получали. Мы опубликовали, мы на самом деле получили довольно приличное количество писем, электронных писем и звонков против этого, вот такой позиции. И это истинная правда, это не потому, что вот мы там как-то что-то испугались, мы опубликовали одно из этих тоже для такого, ну, в общем, справедливого уравновешивания. Потому что реакция была неоднозначная. Кому-то это сильно понравилось, ну, это тоже легко понять. Кому-то сильно не понравилось, потому что можно обсуждать, хорошо это или плохо, но рейтинг Путина, конечно, очень высок. И это реальность. Это, ну, парадокс нашей страны, что рейтинг правительства низок, а рейтинг Путина высок. Это парадокс, но это правда. Вот. И, соответственно, поскольку там как-то, ну, по мнению определенным образом читающих тексты людей, затрагивалась честь Путина, ну, не то чтобы честь, но его персона, да, вот это вызвало негативную реакцию действительно людей, которые ни к Кремлю, ни к Белому дому никакого отношения не имеют, просто, ну, ему симпатизируют. Мы решили, что, ну, они могут что-то сказать, почему нет. В этом специфика сегодняшней «Московской правды». Мы одна из очень немногих газет в России, которая может позволить себе печатать самые разные мнения. И когда я, например, там публично высказываюсь по поводу того, что у нас плохо дело со свободой слова и так далее, я немножко, видимо, лукавлю, потому что вот наш собственный пример-то, в общем, говорит о том, что это возможно.
А финансируетесь вы кем? Вы же независимое издание, собственно...
Ну, только давай слово «независимое» это вот оставим в покое, да?
Ну... Или мэрия...
Самостоятельно. Давай, самостоятельно. Вот хорошее
слово. Само название. Самостоятельное издание «Московская правда».
Сами стоим, да. Дело в том, что сегодня, на сегодняшний день, газета «Московская правда» издается закрытым акционерным обществом, которое так и называется, редакция газеты «Московская правда». Его акционерами, то есть держателями акций «Московской правды», являются более 100 человек. Это все в основном нынешние, но отчасти и бывшие сотрудники редакции газеты «Московская правда». Никаких других акционеров нет. Никаких олигархов, никаких властных структур, ничего такого нет.
Юридических лиц
никаких. Никаких юридических лиц вообще, только физические лица. И то вот эти лица, которые имели или имеют в основном отношение к редакции газеты «Московская правда», к ее, собственно, изданию, созданию и так далее. Пакеты у большинства, подавляющего большинства, очень маленькие, символические в основном. Ну, понятно, что если всего 100%, а людей больше 100, то пакет там в основном маленький. Блокирующий пакет у меня, и остальные пакеты существенно меньше. И таково, в общем, было решение акционеров. Да? Мы при прежнем руководстве города нашли некую такую форму взаимодействия, когда газета оставалась частной, но она достаточно плотно и серьезно и масштабно работала с правительством Москвы, критикуя его и там позволяя себе свою собственную точку зрения, в том числе по таким серьезным коренным вопросам, с другой стороны, предоставляя довольно большие площади под городской заказ. По существу, там это называется там субсидия, но по существу это городской заказ, то есть публикуя информационные материалы, касающиеся там работы правительства, всяких структур властных, планов и так далее. Надо сказать, что при новом руководстве города не так сразу выстроилась система отношений, но она выстроилась или выстраивается, можно сказать. И, в общем, похоже, что мы нашли какой-то тоже нормальный вариант взаимодействия, потому что сейчас, вот на сегодняшний день, городской заказ тот самый, он так имеет тенденцию расти и где-то приближаться к уровню прошлого. Это помогает газете насыщать вот тело издания, да, максимальным количеством информации.
Или оставаться на плаву. Все-таки подписка, розница и реклама могут обеспечить?
Нет, подписка, розница практически в наших доходах составляют мизер. Реклама, да. И у нас специфика «Московской правды» в том, что это не просто редакция. Многие себя называли там концернами, холдингами и так далее, но «Московская правда» – это действительно система фирм. У нас довольно большое количество дочерних предприятий, дочерних структур, в том числе непрофильных, там, типа медицинского центра, туристических компаний, торговых фирм.
Свечной там, заводик, в общем.
Насчет свечного заводика не получилось. Вот, но эти фирмы, которые достаточно легко создавать, имея нормальную рекламную базу и там, находя толковых людей и прочее, прочее, мы, конечно, мы использовали своего рода административный ресурс, свои хорошие отношения в округах Москвы и так далее. Да, мы это использовали для того, чтобы деньги, которые на волне, не секрет, что в 90-е годы был момент, когда рекламные бюджеты были очень существенные в печатной прессе, и деньги, которые мы тогда зарабатывали, мы не растащили и не вложили в какие-нибудь яхты и особняки, а мы их вложили в создание дочерних структур. Которые прибыльные, ну или, скажем, высокодоходные, да, и которые нам, в общем, сейчас практически не стоят никаких особых усилий их работа, а они приносят доходы, поддерживают своими доходами газету. Это первое. Второе, конечно, издательские программы, в которых мы участвуем. Мы довольно много заказов выполняем по изданию. И в частности, сейчас мы выступаем издателями крупнейшей окружной газеты, которая «Южные горизонты» называется. Это по тиражу, это крупнейшее, я думаю, сейчас, если говорить о реальных тиражах, это крупнейшее издание сейчас в зоне Москвы, потому что там реальный тираж 450 тысяч. Вот. И это тоже все. Оно не обязательно все прибыльно, но оно создает оборот, так называемый, загружает наши мощности оплаченной работой. У нас достаточно серьезная редакционно-издательская база и так далее. То есть мы по существу создали такой вот в системе ручного управления такой вот, я не знаю, комплекс, я бы сказал, потому что точного названия – это не корпорация, это не холдинг, это вот своего рода система. Вот она позволяет держаться на плаву газете, хотя я этого никогда не скрывал и не скрываю, что без серьезных деловых отношений с правительством Москвы, думаю, что «Московская правда» не выжила, причем не сейчас. А в пиковые нагрузки, скажем, 98-го года, 2008-го года. Да и сейчас тоже было бы гораздо сложнее, если бы у нас не было нормальных отношений. Я повторяю, что речь не идет о том, что мы там, если бы не это, как-то иначе себя бы повели относительно правительства Москвы. Или наоборот, вот мы себя так ведем, потому что вот правительство размещает городской заказ. Я думаю, что политика редакции, политика газеты, она вот такая, какой мы ее хотим вести, вот как мы ее видим.
Как продвигается ваша идея о создании, ну или поддержка, ваша поддержка идеи создания некого пула московских изданий?
Ну, общеизвестно мое мнение, я не раз его там по разным поводам излагал. Я
считаю... Будет свобода слова, то можно, то войдете. Не будет свободы слова.
Нет, не совсем так. Значит, насчет свободы слова это обязательное условие. Я повторяю, я играю в какие-то варианты взаимодействия и сотрудничества только при условии, что нас не душат. Потому... Я не говорю о том, что я в любом случае буду выпускать газету. Может создаться ситуация, когда мы не сможем сами ее сделать. Ну, тогда не будем делать. Просто делать то, что мне не хочется производить, с чем мне не хочется выходить к читателям, я лично не буду. Вот так обстоит ситуация. Да? А что касается пула, речь не идет о создании одной редакции, которая бы делала все газеты. Речь идет о том, что есть некие службы в городских СМИ, которые дублируют друг друга. Производственные, система распространения и так далее. Можно было бы именно в холдинг объединиться, создав некую управляющую структуру единую, которая бы помогла серьезно оптимизировать расходы именно на производственные, полиграфические и прочие аспекты, да, издания газет, например, на информационные каналы, на системы сбора информации и так далее. При этом политически и творчески это были бы по-прежнему самостоятельные редакции, которые просто заказывали этой управляющей структуре некую работу и оплачивали ее. Это помогло бы серьезно оптимизировать расходы. И это позволило как раз остаться разным изданием, потому что чем дальше, тем больше, с учетом нынешних тенденций, я боюсь, что правительство Москвы накануне больших расходов стоит по поводу расширения города, там, решения социальных и транспортных и прочих проблем. Хватит ли денег, чтобы как-то всерьез поддерживать систему? Не просто одну там газету или одну радиостанцию или один телеканал, а систему СМИ нормальную, цивилизованную, при довольно больших расходах, которые сегодня несут эти СМИ. Если «Московская правда» – это все-таки такая частная, скажем, газета, то есть структура, которая прямо и полностью финансируется правительством. Угу. Там «Тверская 13», например, да, или там телеканал «Столица». Они, да, у них есть какие-то коммерческие программы, но все-таки там финансирование-то очень серьезное. Кстати, телеканал «Столица», как вы, наверное, знаете, уже в старом виде-то, по-моему, уже нет, я не видел. Но там речь идет о создании круглосуточного канала «Москва-24».
Да, да.
ВГТРК этим занимается, да? Мне кажется, что идея хорошая, интересная идея. Посмотрим, как она будет реализовываться. Но вообще, мне кажется, москвичам не хватает вот такой постоянной информации. Все-таки город огромный. События постоянно какие-то происходят, и оперативной информации, конечно, вот не хватает. Мы к этому подходим немножко со своей колокольни. Мы собираемся делать электронную, настоящую электронную газету на базе «Московской правды». Сейчас вот...
Электронную, в смысле, сайт в интернете?
Нет, сайт у нас и сейчас есть. Нет, полноценное издание с оперативным обновлением информации постоянным, с видеорядом, с онлайн какими-то трансляциями и так далее. То есть мы сейчас к этому подходим. Первый шаг мы сделали, сделав iPad-версию. Все, у кого есть iPad, могут посмотреть «Московскую правду». То есть там ее можно бесплатно получать. Она сейчас в тестовом режиме бесплатно распространяется. Там можно прочесть каждый, в любой момент времени, свежую «Московскую правду». Вот. Мне кажется, вообще такой симбиоз бумажных и электронных газет – это вот дело ближайшего времени. Постепенно, я не знаю, что будет с бумажной прессой там, через 20 лет, понятия не имею. Но в какие-то ближайшие годы людей, которые хотят брать в руки вот бумажную газету и читать, мне кажется, еще будет много. Что будет потом, я не знаю. Может быть, будут некие носители, похожие на бумагу, но с электронной начинкой. Да? Вполне возможно. Но вот мы сейчас идем к тому, чтобы именно вот такой симбиоз создавать. Мне кажется, что это тоже нужно москвичам.
Шот Муладжанов, главный начальник «Московской правды», гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Самая крупная, наверное, проблема, самый большой вопрос для москвичей – это расширение Москвы. Вы-то сами как к этому относитесь?
Я отношусь двояко. С одной стороны, ясно, что Москва и область – это все-таки единый регион. И то, что
то есть все равно, хоть так дели, хоть это, все равно.
Это единый регион, который объединен на уровне людей, которые ездят работать, там, кто в области из города, кто из области в город, дачи, родственники и так далее. Это очень такой плотно объединенный регион, с одной стороны. А с другой стороны, создание некой огромной Москвы как города, я не очень понимаю, как это может произойти, как это будет управляться, каким образом и так далее. Мне кажется, что через вот этот шаг, еще через какие-то шаги, мы все равно, наверное, придем к тому, что будет создан единый московский округ, может быть, он будет называться столичный округ, как, ну, типа, округ Дистрикт Колумбия, да, там округ Колумбия в США или что-то в этом роде, с единым каким-то ядром управления, может быть, с единым губернатором, или как он там будет называться, вот. Ну, а с структурами, которые отдельными частями этого региона будут управлять, потому что представить себе даже самого умного управляющего, который смог бы держать в руках нити такого огромного и по территории, и по населению, и по насыщенности производственными, финансовыми и прочими структурами вот региона, я не очень понимаю, как это может быть. Как это сделать, я не специалист, я не знаю, но какие-то, повторяю, мне кажется, то, что делается сейчас, это такой один из этапов, одна из ступеней на пути к будущему единому региону. Мне кажется, подстегивать это будет и то, что в области Московской не все благополучно, и в социальном плане, мне кажется, и в криминальном, убийство постоянных каких-то деятелей, глав администрации, каких-то депутатов и так далее. Все это показывает, что там далеко не все благополучно, и ну, нужны некие серьезные шаги, чтобы и в финансовом, производственном, экономическом, социальном плане этот регион был более таким вот монолитным и однородным.
Сейчас в Московской области, о Подмосковье пишет «Московская правда». Да, ну, теперь мы... уже придется значительной части бывшего
Подмосковья. Мы всегда писали и сейчас пишем, и будем писать больше. Честно говоря, мы очень хотим вернуть, точнее, она у нас когда-то была, вкладка «Московская область». И мы надеемся это сделать. Не сейчас, потому что у нас сейчас запускается несколько новых проектов. Мы внутри газеты мы делаем проект «Городская среда», будет такая вкладка, будет проект «Кругу семьи» вкладка. Они уже в сентябре стартуют. Вот. И мы увеличиваем резко объем книжной вкладки «Книга в Москве». То есть читатели в сентябре увидят такую немножко обновленную газету, такую располневшую слегка. Вот. Но дальше одна из наших таких задач – это движение в Московскую область. Мы будем обязательно двигаться.
Шут Муладжанов. Ну, сейчас модно подводить итоги за 20 последних лет. Мы начали с того, что вы делали 19 августа.
Где вы были?
1991 года. 20 лет, как раз вот эти 20 лет ровно посту главного редактора «Московской правды». Кстати, вы из партии вышли или партия вышла из вас? Или
я ничего такого не делал, на самом деле. Я положил просто в служебный сейф партбилет. Честно говоря, не знаю, где он сейчас находится, врать не буду. Но я его не выбрасывал, не сжигал, не разрывал. Я его куда-то просто положил, поскольку он мне перестал быть нужен. То есть, это память, это часть моей жизни, хорошая, плохая, я даже никогда об этом не задумывался. Это обстоятельство жизни вот такое. Я думаю, что и в коммунистической партии было много хорошего, наверное, и в идеях, которые тогда вот как-то отстаивались, наверное, много здравого, и многие из этих вещей сейчас бы не повредили. Я вот недавно колонку опубликовал, и я там, например, считаю, написал о том, что вот сейчас мы, по существу, опять пришли к такой к партии власти, да? Ну, ей бы не повредило у КПСС в тех времен перенять, например, систему партийного контроля, систему партийной дисциплины, чтобы чиновники, депутаты и прочие, которые набедокурят, они перед партией как-нибудь отвечали. Не просто там взяли, вошли, вышли, там, как проходной двор. А всерьез, если партия отвечает за власть, то члены партии перед партией должны тоже за что-нибудь, за свои действия отвечать как-нибудь. Вот, ну и так далее. То есть я не считаю свое там коммунистическое партийное прошлое плохим или хорошим. Ну, это часть жизни.
А по воззрениям, по политическим, слева, справа, где?
То я не знаю. Мне кажется, что и я сам, и газета «Московская правда», и вот большинство ее сотрудников имеют нормальные житейские взгляды на вот происходящее. Честно говоря, у нас ведь нет политики настоящей. Вот что у нас есть? Демократы
была
настоящие.
Ведь, было одно время. Как раз я об этом 20-летнем периоде. Мы нырнули вроде как в политику. Вот эти 20 лет, это искривление на общем пути.
Я не вижу для себя вот каких-то людей или каких-то идей, с которыми я хотел бы себя отождествлять как-то, с которыми вместе хотел там двигаться в политическом смысле. Не знаю. Я считаю, что у нас кружки по интересам, а не партии. Вот у меня свой интерес, я хочу делать газету. И собираюсь это и дальше делать.
Надолго хватит еще этого интереса?
Ну, пока жена позволяет работать, я буду работать. На самом деле, конечно, там силы не беспредельны у всех. Ну, как-то у нас так редакция, у нас в редакции люди от 18 и до там, 80 с гаком лет, вот, и весь спектр промежуточных возрастов. Не знаю, я думаю, что «Московская правда» на сегодняшнем этапе – это то, что городу все-таки важно и нужно, поэтому будем стараться ее выпускать и дальше.
Последний короткий вопрос. Судьбой детей доволен?
Да. Я настолько люблю свою семью, что я считаю, что все, что в ней происходит, это правильно и хорошо.
Шот Молодзянов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Шот, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
И счастливо. Вам спасибо, счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».